Итак, дорогие слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Вашему вниманию цикл «Беседы о вечном». И в нашей студии сегодня священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. Это поселок Большой Исток и духовник Екатеринбургской русской общины. Отец Антоний, здравствуйте. Рада вас видеть и слышать. Ну что же, мы не в первый раз уже поднимаем эту тему, тему российской семьи, и даст Бог нам многих и многих аспектов этой непростой сегодняшней проблемы коснуться. Итак, русская, российская семья. Как вы видите положение дел?
Конечно, оно сложное, но вот мне такая мысль пришла, что люди веками жили в каком-то социальном пространстве, определенном с правилами. И семья тоже, она была, в общем-то, регламентирована, как она должна жить, сколько там детей, там, ну, вообще много чего, да. А сейчас такое время, что эти все как бы внешние ограничители или какие-то, они расшатались достаточно сильно. И никто вроде бы ничего не должен. Ну, как хочешь, так и живи. Ну, главное, законы не нарушай там, вот, а остальное твое личное дело. И это, конечно, с одной стороны усложняет ситуацию, потому что, конечно, проще, когда тебе сказали, уже все, вот, все делают так, и ты делай так, более-менее все понятно. А тут такого нет. Но, с другой стороны, люди же не животные, которые просто плодятся по инстинкту, да? То есть человеку все равно нужен смысл. Зачем? Ради чего он что-то делает? И рождение детей, создание семьи и рождение детей для человека, это все равно должно иметь какой-то смысл. Если этого смысла нет, то человек и не видит, зачем это делать. И он это не делает. Зачем семья, зачем дети, если я могу жить для себя? Какой в этом смысл? Конечно, это понятно, что это, ну, такое падение, да, такое сознание человека, что люди перестают видеть смысл в пространстве любви, потому что семья – это что? Это же плод любви, это пространство любви, то есть брак – это любовь двух человек, мужчины и женщины, которые действительно видят вторую половину, да, с которой они хотят прожить всю жизнь и находят свое отражение в этом человеке. Потом дети от избытка, так скажем, любви это рождаются, и чем больше, ну, в силах человека сколько родить, да, чем больше, тем больше этой любви, хотя трудности, конечно, сопровождают это все. Но люди вот теряют эту смысл жизни, как любовь, да, и, соответственно, теряют смысл в создании семьи и в рождении детей. Но, тем не менее, в этом есть, может быть, и положительный момент, что человек сам должен найти смысл. Не чтобы ему все время говорили, вот, имей столько детей, во столько-то женись, почему-то не вышла замуж до сих пор. Там, ну, как бы, такие социальные вещи, они нужны, как бы, но если только в них, как бы, то начинается бунт. То есть молодежь, она же не любит все по правилам делать, они хотят по-своему. И вот сейчас, мне кажется, у молодого поколения такой бунт против вот этих навязываний. Они хотят сами найти. Они, мне кажется, ну, неосознанно, не осознавая этого до конца, люди хотят сами найти смысл. И находят его сначала только в сами в себе. То ли вот я буду жить только сам с собой. Зачем мне жена, дети там или муж, семья? Я вот хочу пожить для себя. Но в этом есть и плюс, и минус, в том смысле, что часто люди себя-то не нашли. Понимаете, часто человек живет, он даже что-то делает правильно, там, не знаю, работает, там семью создает, но он еще себя не нашел. Эти, конечно, процессы должны вместе происходить, чтобы не получилось так, что ты жизнь себя искал всю жизнь, а так и не успел семью создать, детей родить, ну, жизнь-то не бесконечна. Но и здесь тоже есть момент, когда человек, ну, начинает пытаться понять себя, кто я такой, как мне с собой общаться, как вообще как к себе относиться. И когда он находит себя, то следующим этапом может стать, а может, конечно, и не стать, по-разному бывает, но может стать уже какой-то следующий шаг, да, то есть вот я понял себя, да, но я чувствую, что что-то еще надо, или кого-то еще надо рядом, да, и вот тогда он уже осмыслен, не потому, что ему просто родители говорили или социум говорил, а потому, что он сам уже почувствовал, что ему одному уже как-то пустовато в жизни, ему уже нужен кто-то рядом, да, и вот он начинает искать. Все равно это в человеке заложено, никуда это не денешь, так или иначе. Но, конечно, вот это время такое без ориентиров такое, или с расшатанными, так скажем, устоями, в наше время такое очень турбулентное, да, в идеологическом, в смысловом плане. Конечно, оно опасно, потому что, ну, вот интернет, да, вот это все, безграничность информации, все доступно, все виды информации, все виды мировоззрений там каких-то, они все как бы выливаются на человека, и если раньше все это было как-то все-таки регламентировано и ограничено, да, то сейчас информация, ты кнопку нажал, тебе все что угодно откроется, и ты можешь прилепиться к чему угодно там. К любой идеологии, к любой ценности, там, здоровая она, нездоровая, там, человек даже может еще не понять, особенно молодой человек. Поэтому, конечно, это время, в которое много людей уносит вообще в другую сторону, гибнут люди. Но все-таки Бог, понимаете, создал человека свободным. Почему многие люди говорят, что у вас в христианстве как-то мало регламентации? Ну, в нормальном христианстве, да, не в таком фанатичном, когда там тебе все время говорят, туда ходи, сюда не ходи, а где все-таки любовь и свобода, да, там у вас как-то все не регламентировано. Вот. Давайте пожестче как-то. А мы говорим, нет, все-таки в главном единство, в остальном свобода, да, то есть вот. И человек сам должен научиться собой управлять, себе ставить цели, себя куда-то вести. Даже Бог за человека это делать не хочет и не будет. Иначе это перестает, это существо перестает быть человеком полноценным. Он становится управляемой марионеткой. И это и плюс, и минус. Это и возможность выйти в правильную сторону, и возможность погибнуть. Почему вот часто, ну, люди, так скажем, не очень религиозные, ну, далекие от каких-то глубоких религиозных вещей, они говорят, почему это Бог вот допускает, что происходит преступление там, даже и верующие люди в каких-то испытаниях, да, когда что-то случится, они говорят, почему, Господи, ты такое допустил? Ну, вот эта проблема, что Бог нам дал свободу, мы сами что-то натворили, а потом мы упрекаем Бога. Тут вот этот Бог пошел на риск создания человека, что он свободный, он может пойти в очень хорошую сторону, может пойти в очень плохую, и никуда это не денешь. Молодежь как раз вот, у них порыв вот именно обрести свободу, быть независимыми, это может, опять же, в хорошую сторону и в плохую пойти. Вот если это не подавлять, а это правильно направлять, то человек может выйти в правильную сторону. Да, он побунтует где-то, поищет, но если все-таки, ну, как сказать, показывать пример, да, допустим, старшее поколение молодому должно добрый пример показывать. Если даже они бунтуют, все равно у них в сознании откладывается семья родителей. Если она с любовью, эта семья, да, если они сами в любви выросли, в заботе, даже если они начнут бунтовать и скажут, да мне не нужна никакая семья, там, я хочу быть один, а все равно в подсознании это сидит глубоко этот образ, что любовь-то была ведь у нас, и родители как любили друг друга, как они о нас заботились, как они там сколько на нас сил, времени тратили. И они почувствуют, что им тоже этого не хватает со временем. И этот бунт, он пройдет как поиск свободы, и люди возвращаются, и сами уже хотят создать. Но не потому, что родители настояли, да, как раньше выдавали замуж там. Вот иди, и все вот за него. Это же насилие было. Так нельзя, как бы, ну, это была, конечно, крайность, но тем не менее очень распространенная в прежние века, так скажем. Не особо спрашивали часто. Сейчас другая крайность, сейчас вообще никаких это, ограничителей. Там, делай, что хочешь, ну, как бы, вот мы тут свободны и все. Но, ну, человек все равно тянется к любви, к какому-то, к тому, что ты должен быть нужным. И попробовав разные способы социального существования, общаясь, туда-сюда перемещаясь, человек все равно постепенно понимает, если у него нравственное начало сохраняется, что без семьи настоящей любви ты не найдешь. То есть ты будешь как перекати поле. И постепенно энергия вот эта уходит из человека, она опустошается и ни к чему не приходит.
Батюшка, знаете, почему еще боятся семьи создавать молодые люди? Потому что, во-первых, они сами в себе не уверены, девушки, например, да? И они боятся измены со стороны парней. Угу. Что это вот может быть какой-то такой пробный брак, что как вообще можно рассчитывать, что ты с этим человеком проживешь всю жизнь? Это вообще даже представить себе невозможно. Угу. Вот как это все? Вот, ну, такое представление, да. Что это вот что-то только на первое время. На первое время, а там вообще неизвестно, что будет с семьей.
Ну, это, конечно, мне кажется, связано с тем, что у людей нет вот этого духовного фундамента, надежды и веры в Бога. Потому что верить в человека можно, если ты веришь в Бога. Потому что только в контексте веры в Бога ты веришь в человека по-настоящему. Потому что знаешь, что даже если человек имеет какие-то немощи, то с Божьей помощью это можно как-то преодолеть, компенсировать. А если ты видишь только человека, ты понимаешь, что, ну, Священное Писание говорит, всяк человек ложь. Люди тоже понимают, да, что человек неустойчив. Как я могу на него положиться, если вот он непонятен, как, да, он сегодня так, а завтра он по-другому. И человек думает, тогда я вообще никого, ни на кого не буду надеяться, никому доверять. Ну, надо, чтобы кто-то рядом был, да, ну, пусть этот будет сейчас, а там действительно что там будет, неизвестно. Ну, уйдет, может, кто-то другой найдется. И в итоге, ну, это же, как сказать, жизнь без какой-то опоры, без основания, без уверенности вообще в чем бы то ни было. Если у тебя даже одного человека нет, на которого ты можешь положиться, то ты вообще как бы повисаешь как бы в пустоте в какой-то. В каком-то отчаянии, бессмысленности. Вот мне кажется, вот так вот. Какое-то время можно в этом находиться, но потом наверняка человек куда-то или в хорошую, или в плохую сторону должен увести окончательно. Вот такой момент.
И все-таки, если обобщить вот эту ситуацию, почему люди сегодня не хотят создавать семью? Почему они не хотят вот такой как бы полноценной семьи? Вот можно вот так вот, если по пунктам сказать, потому что здесь очень важно это попытаться осознать. И если мы вот это не осознаем, то есть молодой человек, он не сможет дальше двигаться, потому что здесь надо очень много аспектов понять, почему. И многие не создают еще, боятся молодые люди создавать семью, жениться, выходить замуж, потому что у них мама одна, потому что не было отца. То есть это отношения, они все равно не полные. И это тоже очень напрягает. То есть здесь очень много моментов. Вот, может быть, тот случай, о котором вы в некотором роде негативно выразились, когда вот тебе нашли вот эту вот жену и мужа, и жени, и живи с ней всю жизнь. Вот, может быть, в этом тоже была какая-то правда жизни, но сегодня у нас таких отношений нет. И, скорее всего, что, может быть, и не будет никогда. То есть человек вот сам, а веры в Бога особо нет. А семью создавать надо. Что делать?
Ну, да, здесь, мне кажется, универсальный закон духовный – это любовь изгоняет страх. Вот,
да.
Любовь изгоняет страх, то есть вот этот страх, вот эта неуверенность, вот, а что будет, а вдруг будут трудности, а как на этого человека положиться, а если мы родим ребенка, а на что мы будем кормить, это вот множество разных страхов, да, но грех порождает страх, да, да, но противоположность греха – это любовь, которая привлекает духовные силы, то есть она только может победить. Никакими рационально-логическими способами или даже экономическими мы это не победим, то есть это дополнительные средства, они нужны, конечно. Но именно если человек, ну, это двумя путями может идти. Если человек уже как-то духовно все-таки движется к Богу, да, он обретает в Боге эту любовь и силу, естественно, и тогда он может пойти на то, чего без Бога, без духовной силы он боялся. А теперь у него рождается вот это, страх уходит, рождается уверенность. Если же человек до религиозного еще не дошел, то сильная любовь к человеку, ну, то есть влюбленность, начальная любовь, влюбленность, она тоже может здесь помочь на первом этапе. И когда человек действительно видит такого человека, с которым он хочет быть, и несмотря ни на все эти страхи, там вот эти все, вот эта сильная влюбленность, она может перерасти со временем и в любовь, и в настоящие отношения. Она тоже может помочь. И часто ведь почему и создаются семьи, да? Что вот эта сильная любовь, несмотря ни на что, да, им говорят, да вы вообще не сможете вместе жить, да у вас там на что жить, там, или еще какие-то препятствия. А люди так любят друг друга, что у них этот страх отступает. Они понимают, что трудности будут, но любовь, она изгоняет страх, они как бы обретают эту внутреннюю смелость. Ну, конечно, самая опора – это вера в Бога, потому что семья без духовной основы, особенно в наше время, когда все шатается и разваливается, и нету какой-то четкости, вот, она без духовной основы, она, ну, сложно может выжить. Потому что я говорю, что в прежние времена, даже в советское время, все равно были какие-то социальные нормы. В них вписываешься, и как-то все. Вот, ты отучился, работаешь, создаешь семью, рождаешь детей, тут садик, тут школа. И, как бы, и можно было в этих рамках, как бы, даже без Бога, как-то сформироваться и семью как-то сформировать. А сейчас все вот такое движется кто-то в положительную сторону, кто-то проваливается в бездну, тут какие-то ветра, вот эти все идеологические, духовные в разные стороны, и люди не могут встроиться в какую-то стабильную вот конструкцию такую, чтобы там семья создалась. И тут только вот именно крепкая основа, это духовное, как бы именно обращение к Богу. Даже почему многие молодые люди, девушки сейчас, даже те, кто хотят создать семью, они не могут найти подходящего человека, да, то есть, может, вот это Господь...
Этом, да, вот это тоже проблема ведь.
Может, Господь это и попускает, потому что люди начали Богу молиться, что не просто там кого-то подобрал где-то как-то, а именно того, потому что люди, это же хорошее намерение найти не непонятно кого, а действительно с кем ты всю жизнь проведешь в любви. А это в таком хаотичном мире действительно бывает трудно. Вот. И тут и нужно, чтобы человек пришел и начал обращаться к Богу, молиться, сам как-то духовно развиваться, и тогда уже к этому приложится вот уже дар, дастся близкий человек, который будет с тобой всю жизнь. То есть это тоже может попущение Божие, такое испытание такого времени сложного сейчас, где люди больше понимают, что помощь свыше, духовная сила, она действительно только может помочь. Потому что остальное все шатается, разваливается, меняется. Даже если сейчас наше государство постепенно и старается восстанавливать какие-то устои, да, то есть идет какая-то определенная работа, но это очень сложная и долгая работа. А ведь жизнь-то проходит у людей быстро, то есть нельзя ждать десятилетиями, пока все наладится, и там уже, как бы, когда у нас все наладится, все преодолеем, все наладим, и тогда создадим семью. Даже во времена гонений, да, как тоже старец Паисий Святогорец говорил, что люди впадали некоторые в панику, зачем создавать семьи, рождать детей. Нет, надо было, и даже когда гонения на церковь были первых веков христианства, все равно люди, зная, что они в опасности смертельно находятся, они все равно создавали семьи, рождали детей, и как уже...
Это там, было всегда.
Да, Бог даст, как бы, и они жили вот именно с Богом. А если это убрать, то страхов море. Страхи всегда есть, в любое время их можно, и они задавят человека, вот, без надежды на Бога, без духовной опоры, без любви, вот, не эти страхи, не справишься с ними. Даже люди, которые, у них все есть, они боятся создавать семьи, понимаете? Не говорим про людей, у которых там не на что там жить сегодня-завтра, и там свадьбу не на что сыграть, там, и не знают, как, чем там, где коляску купить, а люди, у которых вообще все есть, они боятся. То есть это не зависит от материального. Конечно, легче, материально лучше, легче, но страхи там другие какие-то появляются, потому что они могут бесконечно. Для бедных, так скажем, ограниченных в средствах людей одни страхи, для богатых другие страхи. Там, понимаете, грех порождает бесконечное количество страхов, и только духовная любовь, вот это, она может их преодолеть.
Дорогие слушатели, в нашей студии священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины. Батюшка, вот, знаете, в последнее время обращаешь внимание на то, раньше, может быть, и не обращал, но я, когда еще была молодой девушкой, где-то, может быть, лет, наверное, в 20 с небольшим, уже будучи замужем, я обратила внимание, так же, как и сегодня в Екатеринбурге, но тогда еще я посмотрела в Москве, как много русских девушек идут, ну, можно сказать, за ручку с такими теплыми отношениями друг к другу, с мусульманами, с ребятами кавказской национальности. И вот они как-то дружат, какие-то отношения заводят. В чем проблема? Почему мусульмане интереснее в некотором роде, чем русские парни для девушек русских?
Ну, я лично, не знаю, в жизни этого мало видел, вот, слышал, что это есть, но я все-таки вот в современном контексте вижу, что все-таки мигранты, приезжие там из Азии, Кавказа, они держатся сами. Своими, их достаточно много сейчас, и они своими держатся, ну, редкий случай, вот. Но если такое происходит, ну, во-первых, у нас нет полной изоляции национальности, понимаете, если хороший парень с одной национальности и хорошая девушка с другой подружились, мы это не запрещаем, что это вот сразу анафема и проклятие, знаете, и запретить. Но если это массово, конечно, тут уже, может быть, ну, если так предположить, да, что это определенные... Ну, стереотипы могут быть, заблуждения какие-то, допустим, что есть такой миф, что все русские парни, они слабаки какие-то, и вообще они рохли какие-то, маменькины сынки, а вот там какие-нибудь ребята с Кавказа, допустим, они такие мужественные, такие смелые, такие вот за тебя постоит там и все. Это стереотип может влиять иногда на сознание такое, что вот какое-то место, конечно, это, в этом мы сами этому руку приложили, потому что мы разрушили традиции, в том числе и мужские традиции, да, передачи мужественности. И это тоже может влиять. То есть девушка же ищет не непонятно кого, она ищет защитника сильно, даже интуитивно, даже не понимая разумно, может быть, это она чувствует, кто за нее может заступиться, постоять, с кем ей спокойно и безопасно. И поэтому в каком-то плане мы, конечно, в этом постарались, что разрушили именно у русского народа во многом передачу мужественности такой мужских начал, вот, а в некоторых там кавказских, азиатских народах это больше сохранилось, да, в каком-то таком передаче мужского, и это иногда заметно бывает. Это не значит, что это совсем уже утеряно. Мы видим, что на том же СВО русские воюют, да, то есть и самые мощные воины, самые стойкие наши парни и мужчины, да, вот постарше и помоложе как, стоят до конца, да, то есть это фронтовики постоянно рассказывают, это Великую Отечественную войну было, и сейчас на СВО тоже это заметно, то есть русские люди не потеряли, русские мужчины не потеряли свою мужественность, они часто просто ее не позиционируют, не показывают так вот наружу, как бы, что вот грудь колесом, я хожу там и всех сейчас победю, вот, а это, ну, русскому человеку больше скромность какая-то свойственная, в том числе и мужчине. А девушкам хочется что-то такого яркого, мощного. Почему часто увлекаются разными там турецкими сериалами, и там такие красивые мужчины, они такие вот сякие, такие, а какие такие, ну, не знаю, почему-то девушкам нравится какой-то типаж, допустим, вот на него и клюют. Ну, плод рекламы, может быть, последствия, еще что-то. Но к сути возвращаясь, что нам надо работать, надо восстановлению, в том числе традиций мужественности. Это прямо, если этого не делать, то и семья, и продление рода, оно будет расслабляться, ослабляться и деградировать. Поэтому это прямо стратегическая задача, чтобы мальчики воспитывались мужчинами, не матерями, чтобы отец занимался сыном, проводил с ним время, общался, что-то ему рассказывал, чтобы тому с ним было интересно, чтобы он не он где-то постоянно, отец на работе пропадал. Я деньги зарабатываю, и все, как будто это единственная обязанность. Конечно, деньги зарабатывать одна из важных обязанностей обеспечивать, но общаться с детьми, с женой, значит, особенно сыновей своих воспитывать, это еще более важная обязанность. Пусть ты заработаешь немножко поменьше, но выдели время на своего сына и сам будь как бы соответствующим мужским образом, да, для сына, и ему покажи это, научи его, проведи с ним время, тогда и наши более ребята будут уверенными, более, так скажем, мужественными даже с внешней стороны, но и внутренней тоже. Вот я занимаюсь окормлением русской общины, да, вот этого нашего движения возрождения русского народа, и там большое внимание уделяется именно вот мужчинам, да, и мужчины, как бы, они приходят прежде всего, и мужчины именно, которые болеют душой за свой народ, что видят, что проблемы, что надо как-то объединяться, что надо защищать наших женщин и детей, стариков, что это, если мы сами не сделаем, никто за нас не сделает, никакие там государственные сами по себе силовые структуры с этим не справятся. Вот мужчины именно осознают это, они объединяются в русской общине, русская дружина существует, которая официально может с разрешения властей там патрулировать районы какие-то неблагополучные или охранять какие-то предприятия, мероприятия, где там, может, праздники какие-то детские или семейные, другие, приглашая для защиты храмов, там, безопасности какой-то. Ну, то есть мужчины именно осознают себя мужчинами, что мужчина – это защитник, мужчина – это опора всего общества, и женщин, и детей, и стариков. И это очень прямо людей, как, ну, им дает какой-то надежду, осмысленность жизни. Да, у них там семьи у многих и дети есть, но они находят время, чтобы что-то сделать для этого. И сами себе пользу приносят, что сами они ощущают, что... Потому что у русского человека, особенно, ну, у русского мужчины, это вот чувство справедливости, да, это первично, что когда мы видим несправедливость какую-то вот эту в жизни, беззащитность какую-то людей там, беззаконие, насилие, человек у него там кулаки сжимает, да, то есть как бы это исправить. Вот мы сами участвуем в улучшении нашей жизни, мужчины возрождаются, и детей привлекают, подростков уже секции создаются, где отцы с детьми вместе тренируются, какие-то походы, поездки. Ну, то есть это и при многих храмах эта работа ведет, создают образуются военно-патриотические клубы, какие-то секции, где ребята там занимаются какими-то мужскими делами, девочки там своими женскими занимаются. То есть вот это разделение, не вот этот унисекс, да, в который нас погрузили всех, и уже идешь и не поймешь, парень или девушка идет, парень или девушка идет. Вот непонятно, прям даже не поймешь иногда вот. Это уже слияние, это беда как бы. А все-таки у тех же азиатских, кавказских народов, у них больше вот это четко, да, не спутаешь как бы. То есть, а вот у нас это беда, вот это, и с ней надо работать как бы. Это росчерком пера или указом это не исправишь, это наша общая задача. Мы упустили это, мы должны это и наверстывать. И государство со своей стороны, и сам народ, сами люди. Поэтому над этим надо работать. Вот в контексте вот возрождения наших традиций, да, и объединения русского народа, как раз в Екатеринбурге 13 июня проходит такой форум интересный под названием «Русская судьба. Битва за прошлое, настоящее и будущее. О миссии русского народа, смыслах русского мира и возрождении традиций». Там принимает участие наш митрополит Евгений, многие патриотические деятели, которые участвуют в деятельности русской общины, в том числе и вообще возрождении патриотизма, любви к отечеству и самого русского народа, его традиции. Это очень важно, что такие мероприятия проводятся, потому что нужно об этом говорить, нужно правильно сформулировать какие-то мысли, идеи, донести их до людей, потом это распространяется, все дальше идет, да, то есть люди понимают, зачем мы живем, что мы делаем, какие у нас проблемы, да, что нам надо решить, что в наших силах, потому что многие люди не знают ни зачем, никуда идти, ни как это сделать, ни какой в этом смысл, и что в наших силах, и вообще многие люди в каком-то неверии находится, ну, таком, а уже ничего не исправишь, да как-то лишь бы жить и жить. Ну, как-то вот живу сам, и ладно.
Как говорят, моя житуха.
Да, то есть
такое
уже...
Такое выражение это, даже есть.
Как это говорилось, один знакомый говорил, день прошел и к смерти ближе, да?
Так. А мы говорим, день прошел и слава Богу.
Да. Вот, что как бы сегодня как-то прожил, и завтра как-то проживу, а смысл какого-то особо и нет. Нет, смысл есть. И без смысла человек не будет счастлив. Надо понять главную идею. Без смысла человек, никакой человек не будет счастлив, он будет несчастен. Если у него нет смысла жизни настоящего, он будет несчастен, он будет блуждать по этой жизни, путаться, все время отчаиваться, разочаровываться, унывать. Хроническое состояние – это уныние. А нормальное состояние человека – это надежда. Надежда – то, что мы идем к Богу, к лучшему, и каждый из нас что-то может в этом направлении сделать. И в самом себе, и вокруг себя. Вот это, и вот к этому как раз в том числе это мероприятие призывает и доносит такие правильные идеи, правильные мысли.
Я думаю, что мы об этом форуме с вами, даст Бог, поговорим, да. Побываем на нем и расскажем нашим слушателям.
Да, будет очень интересно об этом тоже поговорить.
Спасибо вам огромное, отец Антоний. Зачало наше сделано, разговор о русском обществе и о русской семье.
Да, спасибо и вам.
Да, дорогие слушатели, в нашей студии был священник Антоний Тишков, духовник Екатеринбургской русской общины, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток. До встречи в эфире.
До свидания, с Богом.